Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее закон был одобрен депутатами Госдумы России и Советом Федерации. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что отказ от ратификации не значит намерение проводить ядерные испытания. Что означает отзыв ратификации данного договора? Какие факторы сегодня способны сдерживать усиление ядерной угрозы? Об этом побеседуем с военным политологом, завкафедрой Российского университета имени Плеханова Андреем Кошкиным. Как вы оцениваете это решение? И что был это за договор? Что он согласовывал? Какие вещи он определял?
Я думаю, на сегодняшний день Россия поступила абсолютно правильно. Сбалансировал юридические отношения Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Дело в том, что в 1996 году мы подписали этот договор, и в 2000 мы его ратифицировали. А Соединенные Штаты Америки подписали, но не ратифицировали. Тем самым произошел такой юридический дисбаланс. То есть мы провели полностью момент ратификации договора, а Соединенные Штаты Америки этого не сделали. Но учитывая ту обострившуюся ситуацию по вине Соединенных Штатов Америки, которая на сегодняшний день, конечно же, требует серьезного подхода, мы просто-напросто уравняли свои позиции именно в той чувствительной зоне, которую Соединенные Штаты Америки в значительной степени уважают. Потому что все, что они раскручивают в Европе, создавая кризис вокруг Украины и сталкивая два братских народа на территории, на линии боевого соприкосновения, это их мало волнует. Как, впрочем, и бедствия их союзников, которые тоже стали по, как говорится, давлению из Вашингтона. Но все, что связано со стратегическим наступательным вооружением, все, что связано, так скажем, с безопасностью личной и американцев и, собственно, национальное, это их беспокоит серьезно. Вот в этом ключе как раз и президент предложил, вышел с таким предложением к депутатам Государственной Думы, и они отозвались на это, в принципе, весьма активно, потому что, в общем-то, 18 октября они в двух чтениях сразу же приняли закон, который вот как раз и отзывал ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Но надо сказать, что Соединенные Штаты Америки спровоцировали в этот период подземный химический взрыв, тем самым как бы еще раз подтверждая свой вызов, свою провокационную деятельность такую в формате гибридной войны Российской Федерации. Ну а 25-го, соответственно, октября Совет Федерации утвердил, и через 7 дней, как положено, промульгация был указ президента. Так что сегодняшний день вот позиции юридические по отношению к этому договору, они уравнялись. И сегодня это не значит, что мы не будем его соблюдать. И, честно говоря, до 23 года и соблюдали Соединенные Штаты Америки, но теперь мы находимся в равных позициях и требуем, в общем-то, уважительного отношения к Российской Федерации, а не с высоты своего пьедестала гегемона диктовать нам условия и правила создавать для нас, которые они контролируют якобы, чтобы мы должны их исполнять.
То есть вот этот отзыв, он был не просто так, а потому что действительно были проведены испытания, и это сподвигло принять такое решение об отзыве договора?
Нет, испытаний не было проведено, но диспаритет в юридических действиях по отношению к этому договору наблюдался. То есть мы провели его полностью, а Соединенные Штаты Америки не стали ратифицировать. Вот сейчас мы вернулись в позицию, они подписали, мы подписали, они, как говорится, не ратифицировали, и мы сейчас в настоящий момент уже, еще есть такой термин, как дератифицировали, но он будет не совсем юридически грамотным, но, как говорится, мы тоже отозвали свою ратификацию. И теперь откровенно есть понимание того. Ну и еще, в общем-то, на сегодняшний день объективные спутниковые и разведданные свидетельствуют о том, что есть определенная активность и на многих полигонах государств испытательных, в том числе и Соединенных Штатов Америки, там, которые свидетельствуют о том, что жизнь там не умерла, это раз, что они там активизируются на испытательных полигонах, и не исключено, что они могут произвести испытания.
Как-то мотивировали в то еще время, да, когда Россия подписала договор, ратифицировала, вернее, договор, Соединенные Штаты, как-то они объяснили вот эту свою позицию, что они тянули с ратификацией, потом в итоге совершенно и не собирались подписывать, как оказалось?
Ну, понимаете, это тот период, когда разрушился Советский Союз, второй полюс, там разрушился и единственный полюс, Соединенные Штаты Америки возомнили себя гегемоном, они возомнили себя, в общем-то, тем, той истинной последней инстанцией, которая формулирует, как надо жить на планете. Им плевать было абсолютно. Я более того скажу, в этот период был договор о уничтожении химического вооружения. Так вот, как бы ни было нам тяжело, мы в этот период уничтожили все химическое оружие. Что должны были сделать и Соединенные Штаты? Они ничего этого не сделали. Когда мы задаем вопрос, как же так? Они отвечают, а у них денег нет. То есть колоссальные деньги, которые они выбрасывают на Украину, сейчас вот у них еще обуза Израиль, а выполнить условия международного соглашения по разоружению, связанного с уничтожением химического оружия, они не выполнили. Так что уж извините, ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний им плевать было абсолютно. Вот почему мы сегодня и приводим их в чувство, что так себя вести нельзя.
А что вы думаете, каково дальнейшее продолжение, какие варианты развития сценариев в отношении вот ядерной угрозы, испытания ядерного оружия? Вот как вы думаете, из чего складываются, скажем так, пазлы, к чему они могут привести?
Вы знаете, если проанализировать всю историю, откровенно говоря, которую генерировали Соединенные Штаты, мы помним, там даже Рейган объявил о том, что у них есть все необходимое для начала звездных войн. То есть они выпустили якобы ядерное оружие уже в космос и готовы оттуда контролировать и уничтожать все наши стационарные установки. Но это был блеф. Но мы видели, что тогда весьма активно Соединенные Штаты Америки доминировали. На сегодняшний день у них нет такого вооружения, тем более стратегического, наступательного, которое есть у Российской Федерации. Мы говорим вот о системе «Посейдон». Это вообще они считают оружие судного дня против них. Беспилотный, да, подводный аппарат в ядерном снаряжении, который также может быть исполнен. Это первое. Второе, это, конечно, на дежурство уже поставлены тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Это тоже превосходство над их менеджмент, даже менеджмент 3. К тому же вот создание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным движителем, у них нет такого. Ну и гиперзвуковые ракеты, ну, в принципе, на это только 45-й президент Соединенных Штатов Америки смог отреагировать как: «Ой, у нас тоже есть ракеты супер-пупер, которые превосходят». А потом сказал: «Да нет, эти ракеты, что у вас, это вы украли у нас». Ну и так далее. Ну, блеф какой-то сплошной в информационном пространстве, но наши возможности сегодня превосходят. И опять-таки, я говорю, в той чувствительной зоне, где серьезно Соединенные Штаты Америки переживают. Так что они, извините, не то что применят ядерное оружие, они сейчас очень внимательно следят за тем, чтобы и конфликты, которые на сегодняшний день весьма опасны, они к тому же, чтобы не переросли в какое-то серьезное столкновение, не вывели напрямую российские вооруженные силы против Соединенных Штатов Америки. Вот это их очень волнует, это мы почувствовали в Сирии, но вот на Украине и сейчас вот на Ближнем Востоке, при всем том, что у них там на Ближнем Востоке 45 тысяч военнослужащих, плюс они там еще баржи подогнали со своими военнослужащими к Израилю, но все равно они весьма аккуратно, как говорится, создают атмосферу напряжения, при этом контролируют, чтобы она не вышла из-под внимательного их регулирования, и, естественно, чтобы ни в коем случае не было прямого столкновения с Российской Федерацией.
Ну, вообще, вот то, о чем вы сейчас говорили, вызывает тревогу действительно у многих людей. Скажите, пожалуйста, вот иногда говорят, локальный ядерный удар, это вообще в принципе возможно?
Ну, видите ли, как на сегодняшний день даже один из министров в кабинете Израиля заявил о том, что надо нанести ядерный удар по территории сектора Газа. Пока что премьер-министр Нетаньяху его уволил, чтобы таких разговоров даже не вел. Но, видите, все больше и больше таких безответственных заявлений было и по поводу конфликта на Украине, что вот когда начнется применяться, и об этом даже, кстати, заявляли сенаторы некоторые Соединенных Штатов Америки, что надо применить ядерное оружие. То есть вот такие заявления иногда слышатся, это, конечно, безответственный подход. Но то, что на сегодняшний день серьезный вот конфликт, который вносит вот цивилизационный раскол, я имею в виду палестино-израильский конфликт, если к нему подключится, то есть его география расширится, то, естественно, это может привести к той опасной черте, за которой может и зиять ядерная битва.
Многие говорят о превентивном ядерном ударе, ну, в разных контекстах спорят и так далее. Вы могли бы сказать, насколько превентивный ядерный удар, он имеет смысл, и что вы думаете об этом?
Ну, видите, конечно, все вот подобного рода политического рода заявления или же заявления в информационном пространстве, они имеют и должны иметь под собой военно-техническое решение. Дело в том, что за любым ударом, пусть он даже будет превентивный, последует удар возмездия. И в итоге, хоть как их ни называй, превентивный удар возмездия практически развязывается третья ракетно-ядерная война. То есть она будет, конечно же, мировой. Почему? Потому что заденет интересы очень многих государств мира. Так что говорить о том, что давайте так немножечко ударим, чуть-чуть тактическим ядерным оружием, ничего страшного, посмотрим, перейдет это в серьезную ракетно-ядерную войну или нет. Но это безответственного рода заявление. Хотя я скажу, что Соединенные Штаты Америки этим очень серьезно грешат. Ну, как бы там мы сейчас не видим, мы же как бы все-таки пытаемся определить, а в чьих руках находится эта красная кнопка, в дрожащих руках Джо Байдена, который, наверное, уже и сам себя не контролирует в силу возрастных там и психофизиологических особенностей, или же это какой-то deep state, то есть есть группа здравомыслящих политиков, которые понимают, что всему есть предел. Вот, конечно же, мы за то, чтобы был предел. Но позиция сегодня Соединенных Штатов, как гегемона, это беспредел. Почему? Потому что они чувствуют, что почва начинает уходить по объективным причинам. И вот в этой ситуации надо им выживать. У них технология одна, технология силы. Вот смогут ли они перестроиться и войти в новые условия многополярного мира, конечно, будем мы на это надеяться. Но пока что вот с нынешней командой президента, 46-го президента Соединенных Штатов, мы не видим желания даже перестроиться. Мы видим желание давления, желание, наверное, это сопряжено с непростой конкурирующей политической ситуацией внутри страны, где демократам надо выиграть выборы любой ценой. А вот новая команда, новое поколение политиков, я думаю, все-таки будет более адекватно тем объективным изменениям, которые происходят в мире.
Ну, несмотря на то, что в мире достаточно напряженная ситуация, есть горячие точки, которые вот очень сильно разгорелись в последнее время. Тем не менее, как вы думаете, как человечеству пойти, скажем так, в обратном направлении, что касается именно ядерного оружия? То есть от этой красной черты удалиться, дистанцироваться снова и вновь. Как вы думаете, когда это может произойти и что для этого необходимо сделать сейчас?
В период холодной войны было такое понимание, когда аккумулированные средства уничтожения противника как с одной стороны Соединенных Штатов, так и с другой стороны СССР были, наверное, доведены до предела. Вот тогда начался процесс разоружения. Притом этот процесс разоружения был весьма эффективным, динамичным. Надо сказать, что и как с одной, так и с другой стороны очень много работало экспертных групп. Они постоянно находились в контакте, они постоянно искали формы и методы, которые бы позволили на самом деле сбалансировать ресурс ядерный хотя бы вот двух государств, которые обладали ядерной триадой. Так они пока и остались. В мире больше нет государств, которые обладают ядерной триадой. Хотя ядерный клуб государств потихоньку расползается. И это, конечно, тоже на сегодняшний день беспокоит мировое сообщество. Так вот тогда и начался процесс вот системных соглашений, встреч, которые бы обеспечили. Они обеспечили. Ну, пришел 45-й президент Дональд Трамп, он практически как слон в посудной лавке в одностороннем порядке стал закрывать и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и ДОН, договор об открытом небе, и до этого Буш вышел в одностороннем порядке из договора о ПРО. То есть мы видим, что вся система с таким трудом создана, она вот разрушалась именно как раз лидерами Соединенных Штатов Америки. Что сейчас? Ну, сейчас довольно сложная такая ситуация переходного периода, когда, в общем-то, мир идет от однополюсного мира к многополюсному. И вот в этот период, конечно, могут быть перекосы, которые как раз никак не юридические, вот, не могут сдерживать возможности ядерных держав. Вот не случайно сегодня уже все многие заявляют, что если Израиль попадет в ситуацию высокой степени безвыходности, когда арабские государства говорят о том, что при чрезвычайно высокой степени активности против армии обороны Израиля будет открыто 5 фронтов. То есть практически весь Израиль будет обложен. Но как бы получается, что такие министры, которые уволены, те, которые их еще не уволят, они также скажут, ну будем бороться, давайте применять ядерное оружие. Хотя, как говорится, Израиль не подтвердит, что у них есть ядерное оружие, но и не отказывается от этого. Ну, судя по тому, что такие заявления есть в кабинете министров, наверное, все-таки оно у них есть. Вот в такой ситуации, наверное, эту ситуацию нельзя доводить сегодня. Скорее всего, надо вот стабилизировать эти кровавые раны на теле планеты, которые сегодня и являются серьезной начальной дорогой опасности для того, чтобы вот ядерное оружие могло угрожать человечеству. Так что, мне кажется, тут много надо работать всем по стабилизации. Вот то, что делает Россия на сегодняшний день.
Хотелось еще немного о сдерживающих факторах, если вот вы могли бы нам сказать, сдерживающие факторы именно вот в гонке вооружений, я имею в виду ядерных вооружений, да, испытаний и прочего. Что вы считаете, что может быть сдерживающим фактором, кроме того, что можно получить ответ, скажем так?
Ну вот мы сегодня с вами очень важную тему обсуждаем, хотя кому-то из зрителей может показаться, и я прошу извинения, слушателей может показаться, что эта тема, ну что, ну подумаешь, одну бумажку подписали, там, извините меня, утвердили 23 года назад, подумай, сейчас от нее отказали. Ну что, разве это решает проблему? Это как раз вот изучайно важный такой вопрос, принципиальный, который определяет подходы на сегодняшний день. Вот как раз это и есть моменты сдерживания. Почему? Потому что если начнутся испытания, к тому же надо сказать, что после того, как было подписано соглашение, на сегодняшний день 187 стран подписали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, то все равно 10 испытаний провели и Пакистан, и Индия, и 6 испытаний еще провели КНДР. Так что нельзя сказать, что сразу Соединенные Штаты и Российская Федерация пошли по этому пути сдерживания, и все сразу же за нами кинулись идти. Ничего подобного. Так что этот процесс тоже надо учитывать, весьма такой порой инертный. Естественно, что сегодня я вижу сдерживание это в решении конфликтных ситуаций политико-дипломатическим путем вот эти вопросы. Вот, наверное, сегодня будет более актуальным. Ну и откровенно мы же стоим открыты, мы абсолютно открыты по всем вопросам, которые бы обеспечивали сдерживание вот гонки ядерного вооружения. Мы предлагали, мы, пожалуйста, садимся за стол, мы там вот Джо Байден там за 4 дня до окончания срока, возможного срока еще пролонгирования без всех просто снял трубку, позвонил нашему президенту, давайте пролонгировать СНВ-3. Сейчас так и так его называют. Пожалуйста, мы тут же пошли без всяких обиняков, не надо. А ведь мы 8 месяцев уговаривали администрацию Трампа, давайте будем решать эту проблему. Не надо создавать прецедент на земном шаре, чтобы ядерное оружие осталось бесконтрольным. Нет, ничего Трамп подобного не... Там какие-то непонятные условия, а вы вот Китай заставьте, чтобы они вошли. Китай говорит, а мы придем и так далее. То есть, ну, довольно такое разнузданная внешнеполитическая траектория по этому вопросу была. Ну вот мы же сразу отреагировали за 4 дня до конца. Мы говорим, хорошо, давайте в тяжелейших условиях, но мы согласны, давайте сотрудничать. Ну какое сотрудничество после этого? И я уж не буду сейчас, и терминология какая из уст 46-го президента в наш адрес. Это же не серьезно в высшей степени, это накал вот страстей. Почему? Ну, потому что они по-другому-то не могут продолжать позиционировать себя хозяином планеты.
Спасибо вам большое за интервью.
Спасибо большое, удачи.
Спасибо, всего доброго. Что означает отзыв ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? Какие факторы сегодня могут содержать усиление ядерной угрозы? Мы говорили с военным политологом, завкафедрой Российского университета имени Плеханова Андреем Кошкиным.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.